Так, друзья, мы ждем, пока Александр Геннадьевич к нам присоединится. Приветствую всех. Как у вас сегодня настроение? В Москве совершенно потрясающий рождественский снег, просто как в сказке. Нас тут замело. Вот, вижу. Вижу, здравствуйте, здравствуйте, дорогой Александр
Добрый день,
Геннадьевич. Добрый
Сия.
день. Все хорошо, слышно, видно.
Я слышал, что в Москве рождественский снег, все замело.
Да, это
Да, мы
точно.
тоже
Тоже
ждем, что
ждете? Ну, давайте мы с
новогодний
вами поделимся. Мы немножечко вам снег, а вы немножечко нам солнце.
снег. Да, здесь все еще.
Хороший обмен. Ну что, немножечко подождем, пока все соберутся. Минуточку, да? Ну
Какие
ладно,
последние
да.
события в Москве у нас самые яркие?
Что-что?
Какие последние новости в Москве самые яркие?
Самые яркие новости в Москве, ну как, сегодняшний наш эфир даже в сомнении быть не может. Мне кажется, что все прогрессивное человечество должно просто внимать вам и ждать этого события. Ну что, друзья, давайте продолжим взбираться по лестнице, ведущей к управлению нашим сознанием. Ну, сегодня мы планируем остановиться на ступеньке здоровья. Но, честно говоря, наш предыдущий разговор, он так всколыхнул умы, что мне бы хотелось немножечко вернуться и какими-то поделиться своими мыслями, соображениями относительно еды. Ну, надо сказать, что на удивление пошел какой-то процесс, которого мы там даже, собственно, не ждали совсем. Просто люди стали писать и там говорить, что вот они там приняли какие-то решения внутренние или ограничить какие-то вредные вещи или там отказаться от них. Ну, в общем, по крайней мере, попытаться чего-то поменять, стали искать какие-то рецепты, стали, так сказать, для кого-то это что-то интересное, новое, для кого-то это вызов попробовать, значит, свою волю и на что человек способен. Но так или иначе, это какой-то процесс вызвало. Вот. И я просто подумала, что вот этот вопрос еды, он, конечно, очень сложный. Ну, в смысле, он такой очень масштабный, потому что ведь еда – это то, от чего мы, по сути, получаем удовольствие, и то, что мы привыкли, ну, воспринимать как должное, да? Но, с другой стороны, это могло быть чем-то большим, нежели удовольствие. И вообще, вот эта некая путаница, которая происходит в нашем сознании между... Ну, мы считаем, что счастье – это, в принципе, это когда мы получаем удовольствие. Но вот что мы вкладываем в это слово «удовольствие», вот тут мне просто интересно разобраться. Вот еда, да, безусловно, когда мы принимаем еду, когда мы там утоляем чувство голода, когда что-то там попадает нам в рот, мы получаем какое-то удовольствие. Ну, если, то есть, мы открываем холодильник и, не знаю, там механически, как в контейнер в себя что-то загружаем оттуда, удовольствие ли это? С другой стороны, еда, это, безусловно, могло быть гораздо чем-то больше, да, когда мы просто меняем фокус, да, мы придаем этому другой смысл, прикладываем к этому, сосредотачиваем на это свою энергию и прикладываем к этому какие-то усилия. Ну, например, да, если мы даже желая узнать для себя что-то новое, там, попробовать вегетарианство или что-то такое. Мы там сначала нашли рецепт, потом пошли в магазин, потом мы это все приготовили, потом мы это все красиво накрыли, и потом мы этим поделились с кем-то близким, то это уже не удовольствие такое, к которому мы привыкли, а это некое проживание радости. Это уже совсем другой как бы уровень этого. И тут возникает вопрос, да, ну, собственно, что поменялось? Поменялось всего лишь две вещи. Во-первых, поменялся смысл того, что мы делаем, да, то есть не мы чего-то такое затолкнули в себя, чтобы быстро насытить свои желания. А мы все-таки хотели этим, либо мы хотели узнать что-то новое для себя, либо мы хотели поделиться с кем-то, да. А второе – это, собственно, усилия, которые мы к этому приложили. И тогда получается по существу, что для того, чтобы испытывать вот это вот дополнительное чувство радости, которое мы запомним, проживем, которое как бы останется с нами, нам необходимо вот эти два волшебных компонента учитывать, то есть фиксировать на этом свое сознание. Вот я хотела немножечко об этом поговорить.
Ну, вот как утверждают психологи, наблюдая поведение человека, они находят одну особенность вот, в плане еды, что среди всех живых существ, которые вот, поедают свою пищу, конечно же, каждый, только человек может есть, когда не хочет, и пить, когда не испытывает желания. А почему? Ради отношений, поддержать компанию, например. Оказывается, то есть пища, она еще предназначена для взаимоотношений. Вот такое наблюдение интересное. И как? Не хлебом единым жив человек. И обмен пищей — это первая ступень развития любви в обществе. Также вот, это описывается, да, древними мудрецами, что любовь, она может культивироваться через обмен. Вообще, в природе любви это обмен. Я вот что-то дарю, да, дар какой-то, и получаю взамен тоже дар какой-то. И так наши чувства становятся, сближаются наши чувства, наши умы, наша жизнь становится как бы нам ближе, понятнее, и мы не боимся друг друга. Да, в этом любовном обмене страхи уходят. То есть теряется такой, значит, мир, доверие и такое сотрудничество. И вот пища — это начало такой цивилизации. Только начало. Мы же начинаем с первой ступени, с пищи. И как вы, Юля, сказали, что пища может, это же быть необходимостью, да, не просто обмен, а необходимо, чтобы жить мне. Я могу так не относиться. Просто необходимость для меня. Тогда она переходит в привычку. Все, что мы приобретаем для себя сами, становится привычным. Ну вот купили себе мебель, обои купили себе сами, машину себе сами купили, квартиру заработали себе сами. Потом сидим в этой квартире и думаем, как бы еще переставить, да, вот скучно, и так скучно, уже так переставляли, такие обои клеили, такие. И как-то вот все вот раздражали, да, постепенно. Почему? Потому что это не является даром. Но когда это дар от сердца, нет в моем уме, в моих желаниях изменить этот дар, потому что он не напоминает о том сокровенном моменте отношений. Я его храню, какой он есть. И вот также пища — это особый дар, потому что мы съедаем пищу, как бы не остается же, да, вот, ну, предмета. Ладно, подарили книгу, подарили предмет, там, украшение, это остается при мне, да, я могу смотреть, фотографию подарили, а пища, я ее съедаю, ее как бы нет. Но остается тонкая память. Вот эта тонкая память на санскрите называется самскара. Это то, чем мы, собственно, живем. Вот это тонкой памятью нашей прожитой жизни. Если наша жизнь была прожита в обмене дарами, то она насыщена позитивными воспоминаниями, счастьем. Счастье вот этих прожитых мгновений, да, которые были и поддерживаются сегодня тоже этой памятью, и мы продолжаем это делать. Да, это наша как бы жизнь в обмене. Мы привыкаем к этому тоже. Но привыкаем быть счастливыми. Да. Есть одна привычка к скуке, к однообразию, к просто привычка есть привычка, да, она как бы, ну, утрачивает остроту ощущений наших. А здесь стремление, привычка быть счастливым, делает нас динамичными, постоянно в этом обмене находиться нужно, хотим быть счастливыми. Поэтому в семье мы так видим, что мама готовит пищу для всех. Или бабушка пищу для всех. А мудрецы утверждали такую вещь еще, что пища, она как аккумулятор тонкой психической энергии. Ну хорошо, я как художник приведу пример. Картина, я пишу картину. Я использую холст, использую краски масляные, например, вот, кисти, все какие-то предметы, да, я вот накладываю эти краски, да, и в конце концов вы не видите там красок, вы видите впечатление какое-то получаете. Можете восхититься, удивиться или почувствовать аромат того букета, который написан, или пейзажи, или увидеть там какую-то личность, портрет, да, вот пережить какое-то настроение. Но ведь это же просто краски, просто холст. А нет, 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 настроение художника переносится на холст. Смотрите, оно передается через холст. И вот пища является очень могущественным фактором вот этой передачи настроения. То, что мы не можем, да, даже на словах объяснить, понимаете, как поэзия. Тогда мы прибегаем к поэзии, да, и в конце концов угощаем друг друга тем, что мы с любовью готовили на огне, особенно на огне, когда мы готовим. Это аккумулирует, пища аккумулирует ваше настроение. И вы, собственно говоря, кормите других людей любовью. Любовью либо другим чем-то, да, ведь вот так пища может аккумулировать разные энергии. Ну, вот да, такие тонкости тоже существуют. Вот. И это то, что мы хотим с вами осознать, осмыслить, почувствовать. Это первая ступень. Первая ступень.
Да.
Это несколько слов.
Да. Ну, то есть вот это вот обычное человеческое, я сейчас тоже подумала, вот мы детям говорим, не хватай, не трогай, не ешь, не перебивай аппетит. Мы это говорим не для того, чтобы он там потом, этот ребенок съел больше, а для того, чтобы он почувствовал себя лучше, да, то есть чтобы он стал причастен к этому некому такому сакральному действию, да, преломление хлеба, условно говоря, вкушение за общим столом, да, там. То есть все культуры, все традиции всегда использовали это как мощнейший такой, ну, акт, да, то, о чем вы сказали. Поэтому даже в быту, вот если мы там зададим себе вопрос, а почему там мама все время говорит, не делай это, не делай то, там не хватай, не ешь, не перекусывай, вот это все. Почему? Не потому что нам, не потому что мы запрещаем, а потому что есть какая-то память о той радости, которую это может приносить.
Вот у меня вопрос вот к мамам, которые готовят на кухнях. Вам это трудно делать? Вы не хотели бы заниматься этим? Или вам это приносит радость, да, когда вы готовите и вот семью кормите? Как вы чувствуете себя, когда вы на кухне проводите время? Могли бы поделиться этим?
Да.
Когда я приезжал домой, например, да, к матери всегда, пока когда мама была жива у меня, вот, она всегда бежала на кухню сразу же, с радостью причем. Сразу там пыталась что-то приготовить и садилась напротив, не ела сама, на меня смотрела просто и радовалась. Всегда так было, я всегда принимал пищу вот, в присутствии такого счастья своей матери, это я хорошо помню. Это тоже часть моей жизни, понимаете, важная часть моей жизни, что кто-то счастлив, да, вот от того, что просто приготовил, и когда я ем эту пищу, приготовленную мамой, фактически я съедаю ее настроение, эту любовь. У меня появляется бодрость, понимаете, у меня появляется какая-то энергия к жизни, да, что-то хочется делать тоже. Ну, то есть энтузиазм появляется, обмен такой. Это я помню хорошо. Но вот у меня вопрос к современным женщинам сегодня, да, кто нас слушает, как вы себя чувствуете? Да, вам нравится этот процесс или вы устаете от этого?
Ну вот пишут, да, пишут в основном, что с радостью, а иногда устают и воспринимают это как, в общем, тяжелую необходимость. Но в большинстве с радостью. Очень любят готовить и делиться. Вот это. Так что. Ну, вообще, конечно, когда готовка становится рутиной, как любая рутина, она тяжела. Но вот тут надо какие-то иметь механизмы переключения вот именно своего сознания, именно отношения к этому процессу. Ну, вот это и есть то, что мы должны освоить.
Когда человек имеет любовь, ему не трудно выполнять такие обязанности, как кухня. Он может уставать, конечно, тоже, но он не теряет к этому интереса и вкуса, пока любовь присутствует. Также говорится, что пища лучше становится, когда готовит ее разозленный повар. Если его разозлить хорошенько, то он еще лучше приготовит. Вот это, да, интересный момент. Вот так замечено, это уже в Писаниях написано об этом. Что разозленный в гневе, когда готовит, тоже пища получается еще лучше, качественнее.
Острая такая, как... Интересно. Ну, в общем,
и когда человек не имеет любви, допустим, ну, нет этой любви, или у него в семье вот сложности какие-то, тогда, конечно, это очень трудно все делать, становится бременем вдруг, да, все это вдруг тяжестью ложится на сердце, все эти обязанности, не хочется ничего делать. И для женщины, как Бердяев говорил, наш русский философ известный, для женщины, понимаете, вот есть вообще два понятия, долг и любовь, да, рассматривается. Для мужчины есть долг, есть любовь, два фактора. А у женщины только один фактор — любовь. Если есть любовь, то есть и долг. Нет любви — нет и долга.
Точно. Точно. Просто яблочко. Ну что, перемещаемся в сторону здоровья, как вы думаете?
Да, ну давайте попробуем, да. Тема будет не на одно занятие, скорее всего. Я сразу скажу одну вещь, что я не доктор профессиональный, у меня нет образования медицинского. Хотя я общался много с докторами, но это не делает еще, что я квалифицирован, да, в этом. Не означает так. Но мы должны поговорить с вами сегодня о сути здоровья. Вот. Детали, там, как лечить те или иные болезни – не задавайте такие вопросы мне, потому что я не квалифицированный врач. Но корень, причину здоровья нужно знать. То есть что такое аюрведа? Это медицина, да? Так мы переводим сегодня на современный язык. Аюр — это медицина, а веда — это знание, да? Знание о здоровье. Но не совсем так. Аюр означает жизнь, то есть знание о поддержании жизни. То есть не совсем медицина, да, в нашем понимании. Это не лечение, скорее всего, болезней, а будет профилактика здоровья. То есть как не болеть вообще. Если правильно жить, правильно питаться и правильно жить, то говорят некоторые специалисты, мне лично говорили, что до 60 лет человек вообще не должен болеть ничем. До 60 минимум. То есть должен быть, не знать, что такое болезни серьезные. Это аюрведа, это есть аюрведа. И мы сегодня поговорим о корне здоровья. Корень всей как бы нашей жизнедеятельности в теле, в физическом теле, расположен в середине тела, в районе пупка. То есть это пищеварение, центр энергии. Отсюда распределяется все необходимое для жизни, обеспечения всех органов, жизненная сила и так далее. Все идут секреции, трансформации. Вот. Это пищеварение должно работать у нас хорошо, прежде всего. И аюрведа говорит, что у болезни три причины. Вот давайте сейчас мы их немножко разберем с вами. Три генеральные причины. Это неправильное питание, вот о чем мы уже с вами говорили одно занятие. И сегодня тоже коснулись этой темы немножко. Неправильное питание — раз. Второе — нечистота. Это могут быть инфекции, плохая гигиена, нечистота, принимаем нечистую воду, омовение нечистой водой или дышим нечистым воздухом. И беспокойство ума – это психическая составляющая. Вот три генеральные причины нашего здоровья. Мы сегодня с вами не говорим о врожденных отклонениях, хорошо? Вот, мы говорим, что вот человек родился нормальным, вот с этого мы начинаем. Отклонения будем рассматривать отдельно, как с ними жить, потому что они тоже есть у нас. И врожденные, какие-то хронические болезни у каждого есть, одна-две наверняка. Вот здоровье наше сегодня вот такое, не на высшем уровне. Но с этим мы будем учиться жить позже, обсуждать эту тему. Сегодня просто поговорим об эталоне. Хорошо, вот есть человек здоровый, рожденный, рожденный ребенок. И вот, чтобы это здоровье поддерживать, и чтобы силы в нем жизненные пребывали, энергии, необходимы вот эти знания, как питаться. Прежде всего, правильное питание. В этом смысле это не просто какая-то пища, о чем мы говорили в различных качествах, вегетарианская или не вегетарианская, не об этом речь. А наполняемость желудка – очень важный фактор. Сегодня многие люди не знают об этом, почти никто не знает об этом. А если и знают, значение не придают большого, то, о чем мы сегодня скажем. А если и придают значение, и пытаются это делать, не всегда получается, хотя вещь очень-очень простая. То есть этому может следовать человек, который может контролировать свой язык, жадный язык, который всегда склонен к перееданию, перенасыщению. И вот первый шаг здоровья – это контроль языка и желудка. Делите на три части объем желудка. Я покажу вам ваш объем желудка. Примерно. Вот, берете ладони, вот так вот складываете. Вот все, что помещается в ваших двух ладонях, это примерно объем вашего желудка. Это примерно, чтобы вы ориентировались. Есть еще другие там показатели, мы их укажем. Вы должны разделить на три части объем желудка. Одна часть должна быть наполнена пищей, одна часть водой, и одна часть должна быть наполнена воздухом. Потому что там горит огонь пищеварения. Давайте образно прям представим печку, где горит огонь. И вот если вы забьете всю печку дровами плотно, да, воздуха будет не хватать. И будет не гореть, а тлеть. То есть нарушится интенсивность пищеварения. Или если вы, скажем, мало положите дров, они быстро прогорят, и огонь пищеварения будет разрушать стенки желудка. Будет вредить, да, если вы, скажем, нерегулярно, не вовремя питаетесь, вы можете заработать язву, то есть да, там, прободение всяких стенок там получается, потому что есть желудочная кислота, очень могучная, там температура до 80 и даже выше градусов раскаляется в желудке во время пищеварения, там выделяются различные кислоты, ферменты, все остальное, которые распределяют эту энергию, расщепляют и посылают туда, куда необходимо. Это центр, это печь, которая нас обслуживает энергией, этим теплом, жизненной силой. И когда вы едите, это очень простая формула. Смотрите, главная формула – правильное питание, что касается здоровья. Но, как мы сказали, почти никто, наверное, ну, практически никто не следует этому правилу сегодня. Только больные люди, которые вынуждены, да, себя как-то вот ограничивать, контролировать, потому что уже страдают. Здоровый человек всегда переедает, всегда ест что-то неправильное. И таким образом постепенно нарушается циркуляция жизненной силы. То есть то, о чем мы сегодня говорим, называется прана-майя на санскрите. В прошлую встречу мы говорили анна-майя, помните? Анна – это пища, майя – энергия. То есть сегодня говорю прана-майя. Прана – это жизненная сила, энергия жизненной силы. Я упомяну, что это такое, это воздушные потоки в теле, которые делают человека, ну, как бы целебным. Если они правильно функционируют, то можете лечить руками, допустим, научиться. И даже мысленно можете как-то влиять на людей. Обычно руки, или вы через воду передаете эту энергию, как это делают некоторые вот экстрасенсы, да, известные нам, которые могут через воду повлиять на человека, или руками, или голосом просто. Это влияние пран, потому что здесь есть открытые каналы. На ладонях есть открытые каналы, в глазах есть открытые каналы, через глаза они могут тоже действовать. Некоторые могли лампочки, там, стаканы раскалывать вот взглядом там, мысленно. Есть такие люди, феномены. Это действие пран, жизненной силы. Их пять, этих потоков в теле. Йоги это изучают. Это очень важный момент для йоги. Прана, апана, вьяна, самана и удана. Не будем усложнять, я не буду подробно об этом говорить. Вот это вот пять воздушных потоков, которые обеспечивают циркуляцию. То, что мы называем обменом веществ, сокращением мышц, мигание век, эмоции, которые у нас отражаются, это все действует праны, пневматическое такое тонкое устройство тела. Прана. И мы дышим праной также, не только воздухом, химическим, да, веществом, там кислород, углерод, азот, там водород. Нет, не только. Там еще прана есть, тонкая энергия. Прана прежде всего поднимается от восхода солнца. Если вы встречаете каждый первосход солнца должным образом, сконцентрированно, вы получаете прану, заряд жизненной энергии. Днем вы отдаете эту прану, ну, через деятельность, днем работаем. Вечером солнце, садящееся, успокаивает, уравновешивает наши праны. Ночью восстанавливается утраченная энергия тела. Снова утром получаем прану для тонких ощущений, для вдохновения. Ранние утренние подъемы, они также необходимы, чтобы обновляться праной. Если вы возьмете, скажем, фрукт, дерево с восточной стороны и западной стороны, по вкусу будут отличаться. Вкуснее фрукты с восточной стороны, там, где солнце восходит. Также травы, растения, различные фазы Луны и различные самки Солнца по-разному ведут себя, разный обмен веществ в это время у них, разные функции. Например, когда вы спите, обмен веществ работает на выделение шлаков. 40 минут спите, тело считается все полностью нечистым, потому что через 40 минут уже шлаки пошли наружу. Если вы спите до 40 минут, тело еще считается чистым. То есть во сне тело работает по-другому, чем когда вы бодрствуете. То есть прана работает по-разному. Итак, есть праны, которые двигают вверх наши потоки, вниз, влево, вправо, другие вещи. И апана. Апана — это воздушный поток, который выталкивает нашу жизненную силу в момент смерти из тела. Такой воздушный поток тоже есть. Вот здесь вы можете почувствовать в районе пупка. Хорошо, вот если вы закроете уши вот так, обеими руками, я вам дам 5 секунд, буду молчать, закройте уши и послушайте, слышите шум внутри себя?
Да.
Я всегда слышу шум, как доменная печь такая гудит, не громко, но там есть такой фон, да? Слышали? Ну, значит, с вами все в порядке сейчас. Ближайшие, скажем, там, час-полтора будете жить. Потому что минут за 40, за час до смерти огонь пищеварения прекращает свою работу, и вы не услышите никакого шума. Закрыв уши ладонями, вы не услышите никакого шума. Означает, что вам осталось жить не совсем много. Минут 40, час-полтора. Всё. Поэтому некоторые люди чувствуют некоторый холод в этой области и говорят, сегодня я буду умирать. А нет, уже как бы ощущают близость, вот этот холодок отсюда. Огонь пищеварения уже уходит. Вот тут жизненная сила, все начинает апана включаться. Не прана, а апана. Уже механизм начинает срабатывать. И человек уже чувствует, что он как бы отличается от тела. Поэтому может такое сказать, что сегодня я буду умирать. Интересный опыт, да? Такие случаи бывают и нередки, когда люди заявляют, что сегодня я буду умирать. Один человек ехал на телеге, я читал рассказ об этом. Просто вот дорога, там ходят люди, телеги, там что-то перевозят. Попросил остановить телегу. Сошел на обочину, пошел на траву, под дерево лег и сказал, как хорошо, и умер. Тоже могут испытывать некую такую радость, потому что уходят какие-то плохие ощущения. Жизненная сила может также и плохие ощущения поддерживать в теле. Хорошие, и счастье, и несчастье. В какой-то момент вы вдруг чувствуете, вам хорошо. Нет, и счастье, и несчастье тоже нет вдруг. Вдруг. Вот так иногда можете почувствовать. Это праны. И йоги, они пытаются двигать эти праны. Сделать их динамичными, тогда вы чувствуете различные, ну, как бы эмоции. Движение пран — это наши эмоции, счастье. Когда вы счастливы, праны начинают двигаться. И вот тогда вы чувствуете счастье, энергию, все красивое, все прекрасное, вы любите. Это праны начинают двигаться под этим влиянием. Экстатические такие вот переживания можете пережить. И видя какую-то красоту, или познав что-то невероятно, узнав, услышав, или встречаете любимого человека — в этом случае ваши праны начинают двигаться от осознания этих вещей, праны, и вы чувствуете это счастье. Либо, если вы ничего не чувствуете, вам скучно, праны статичные, вам уже приторно, знаете, одно и то же. Тогда вы берете просто полстакана водки, выпиваете. И этот огонь, попадая в желудок, начинает двигать праны искусственно. И опьянение, и хорошо. прана задвигались, или в баню пошли тоже, там контрастный душ, там после парилки туда-сюда тоже все кружится, все хорошо. Чувствуете, что вы как-то вот живете, понимаете? Либо вы идете и лезете на скалы ответственные, там, где опасно, адреналин вырабатывается, тоже прана начинает двигать. И вот вы называете это жизнью. Либо с парашютом вы прыгиваете, там вы жили, понимаете, вы там что-то, стресс получили такой, да, и у вас праны сдвинулись чуть-чуть. И вот говорится, когда праны находятся в состоянии экстаза, если ваше сознание касается, скажем, элемента прана, касается элемента земли в вашем теле, вы можете остолбенеть от удивления. Когда что-то видите, если вы сильно переживаете, как Стендаль, знаете, он, когда ему рассказали, какие ценности хранятся во Флоренции, ценности искусства, он потерял сознание. Или Леонардо да Винчи, когда писал эту «Тайную вечерю», он неделю не спал и не ел, забыл об этом вообще. Забыл, в трансе находился. Это движение пран, когда вам не требуется больше вот обычного ритма жизни, тело работает в совершенно другом режиме. Есть примеры, когда человек танцевал 72 часа без остановки. 72 часа в экстазе. Царь Давид, кстати, мог испытывать такой экстаз, написано в Библии. Мог танцевать очень долго, находясь в экстазе. В экстазе человек может съесть десятки килограммов пищи за один раз и не заболеть. То есть вот какие-то такие вот чудесные явления могут происходить, когда у вас прана работает в другом режиме, в более интенсивном режиме. Или наоборот, йоги праны все останавливают в теле. При помощи дыхательных упражнений специальных прану останавливают. Практически он не дышит, он достигает состояния такого анабиоза, да? Тело деревенеет, становится твердым, функция обмена веществ практически останавливается, но не умирает человек. И он может как бы вот впасть в это состояние на долгие годы. Потому что прана не движется, он не умирает, не живет, и так вот продлевает себе срок жизни. Может находиться там долгие годы, и срок жизни будет удлиняться у него. Если вы владеете пранами, то вы можете регулировать свой срок жизни даже, говорится. Я знаю, ну, лично не знал этого человека, но знал, потому что рассказывали много о нем. В Индии был такой садху, который изучал пранотерапию, искусство дыхания. Ему было около 700 лет, когда он умер. Примерно так. Но он не жил обычной жизнью, не было семьи, конечно, он жил как йог. Вот, и он давал вот свои классы, он рассказывал людям, как управлять пранами. Если вы способны управлять дыханием, пранами, вы не будете практически болеть вообще никакими болезнями. У нас в России был такой академик Бутейко. Бутейко, который написал книгу вот, о дыхании. И там он утвердил то же самое, сказал, что при помощи этого метода дыхательно можно лечить все заболевания. Это подтверждается в ведах. Но я не рекомендую этот метод. Не рекомендую, потому что он очень жесткий и очень большой риск навредить с другой стороны. Поэтому я не рекомендую заниматься вот таким жестким методом. Но если вы хотите, можете попробовать. И он требует большой силы волевых усилий, очень. То есть не каждый человек способен, оказывается, вот, практиковать такую пранотерапию. Но как теорию мы знаем, что прана отвечает за наше здоровье и жизненную силу. Мы получаем из пищи, из воздуха и от воды. Все это должно быть, пища, воздух и вода, чистыми обязательно. Иначе наша прана, она будет, ну, загрязнена. Представьте, вы живете, и очень редко нас посещают хорошие мысли, такие, что мы были счастливы, знаете, от таких мыслей. Или сны прекрасные, да? Вы спите уже сколько лет, мы спим, да, своим по ночам, и часто нам снятся такие сны, что мы восхищаемся, когда просыпаемся, просто счастливы, такое увидели, потрясающе, аж плакать хочется, какая красота. Наверняка что-то подобное было у нас, да, какие-то красивые вещи могли впечатление получать в снах. Но это редко, потому что зависит от чистоты праны, нашей внутренней жизненной силы, какие сны мы видим, какие мысли к нам приходят. От пищи, от воздуха, от воды. Вот это влияет на наше здоровье. Значит, главную вещь я сказал. Это неправильное питание, это гигиена и состояние ума. Вот Эту тему я разобью на несколько частей, потому что эта тема становится сложнее, что касается ума. Потому что ум — это такая вещь мощная. Он может плохую вещь сделать хорошей, а хорошую вещь может сделать плохой, очень плохой. То есть можно страдать от хороших вещей. Например, вот кому-то хорошо, а мне плохо. Потому что я вижу, что кому-то хорошо, понимаете? Это ум действует. Ум — такая страшная вещь, что умонастроение определяет все в жизни человека. Нож в руках преступника, мы приводили пример такой, в руках домохозяйки. В чем разница? В умонастроении. Смотрите, предмет один и тот же. Это очень мощная сила, ум. Еще в школе, когда я учился, к нам в город приехал очень известный человек в Советском Союзе того времени, Любавин. Любавин, не знаю, сейчас он неизвестен, наверное, но он объезжал тогда города по всему Советскому Союзу и даже на Дальний Восток приезжал к наш городок. Он делал сеансы массового гипноза. Народ валом валил на его сеансы. Я тоже, конечно же, побежал туда. Мне было интересно посмотреть, что делает этот человек. Он внушает человеческому уму определенные вещи. И человек делает то, что он делать обычно не может. Каталептический мозг, я видел собственными глазами, это не в книгах, вызвал на сцену 20-летнего молодого человека. А я был совсем еще подростком. Вызвал этого парня молодого, такой крепкий, статный, молодой человек. А Любавин, он, у него 120 килограмм, такой полный, знаете, он уже человек в годах, спокойный, на сцене ведет себя как дома. Говорит, сколько вам лет? Говорит, 20. Да, прожить нужно 200. Говорит, 100 лет прожил, потом говорит, заявление напишешь, говорит, на продление подашь. И он на этом слове сказал, спать ему. И человек стал вот так вот шататься, вот так вот, знаете, на сцене. Просто мгновенно уснул. И этот человек он положил на спинке стула, вернее, на стуле, на края стула, в затылок и пятки, на края стула. Человек ровно лежал, говорит, твое тело камень, он сказал. И сверху сел на него 120 килограмм, на его живот. Зал весь, знаете, был в шоке. Что-то сейчас с парнем случится. А Любавин сидит, там какую-то лекцию читает, рассказывает, там еще что-то продолжает сидеть у него на животе. Потом громко говорит ему, выше, выше. Парень загнулся в дугу вот такую вот. И Любавин сидел как на мосту. И говорит, не беспокойтесь, ничего с ним страшного не произойдет. Это даже полезно, потому что в этом состоянии ума он может это делать спокойно. Никакого вреда не будет. Это состояние ума просто. Также мы знаем, что в определенном состоянии ума человек может перепрыгнуть трехметровый забор. Страх. Это состояние ума. Однажды был случай в Швеции, нашумевший. Давно это было. Один человек замерз в холодильном вагоне. Он работал там, ремонтировал. Это холодильный вагон, представьте, там очень такие низкие температуры. Он работал там, и его загерметизировали на ночь, этот вагон. По ошибке его там тоже закрыли на ночь. И человек стал стучать, кричать. Он понимал, как специалист, что он не выживет до утра, невозможно. При такой низкой температуре, если даже будет бегать там, заниматься упражнениями, он все равно замерзнет. И он замерз. К утру, когда уже жена подняла тревогу, в конце концов начались поиски, открыли этот вагон уже утром и увидели это тело замерзшее человека. В чем же была необычность этой ситуации? В том, что вагон был отключен от питания, там не было минусовой температуры. Тело было промерзшее насквозь. Игла медицинская не входила в тело. Это было просто кусок льда. Возник вопрос, кто заморозил его тело? Вагон был отключен от питания, все выяснили. Там не было минусовой температуры. И в конце концов пришли к выводу. Заморозил его собственный ум. Он думал, что там холодно. Человек касается холодного утюга, получает ожог. Женщина думает, что она беременна, ложная беременность. Все признаки проявляются. Такие вот феномены тоже. Это действует ум. Поэтому, собственно, все наше здоровье в главном образом зависит от ума настроения. Как мы принимаем пищу, как мы готовим пищу, для кого готовим пищу, как мы живем, честно мы трудимся или мы мошенничаем, это все отложится на наш ум. Чем чище ум, тем могущественнее становятся мысли и речь человека. Тем больше влияния он оказывает на окружающих людей. Чем меньше у него могущества, тем больше он использует какие-то искусственные способы контроля. Страх, выгоду, деньги, контроль бюрократический какой-то, силовые структуры, страшные угрожающие законы. Тогда это необходимо. Но если человек обладает качествами, как мать и отец, в семье он не применяет ни уголовный кодекс, ни какие-то судебные разбирательства. Он должен иметь влияние, репутацию. Если отец говорит сыну, не кури, пожалуйста, когда вырастешь, закуривай сигарету, то он ничего не добьется. Его слова абсолютно ничего не будут значить для сына и дочери. То есть это репутация. Значит, наша сила ума зависит от нашей репутации. Как нас понимают люди, как ценят люди, насколько мы чисты. Был случай с Махатма Ганди как-то. Махатма Ганди принимал посетителей регулярно. Любой человек, он мог записаться с каким-то вопросом. И одна женщина пришла к нему с 9-летним ребенком, сыном. И сказала: «Махатма, вот проблема у меня с сыном. Я одна его воспитываю без мужа. Но он ест сладкое, пристрастился к сладкому. Не знаю, знаете ли вы, что это такое для мальчика в 9 лет. Но в Индии все знают, что в 9 лет уже ребенка приучают к регулируемой жизни. Много сладкого означает, есть риск, что мальчик вырастет похотливым, неконтролирующим язык, гениталии и желудок. От языка начинается. Там они это знают. Хорошо. И она сказала: уже ест сладкое, не могу отучить. Много ест сладкого. Ганди сказал: о, понимаю, понимаю. Приходите ко мне через неделю, я постараюсь помочь. Женщина ушла. Через неделю она снова вернулась. Мы были у вас неделю назад. Я вас вспомню, сказал Махатма Ганди. Посмотрел на мальчика и сказал: ты ешь много сладкого? Мальчик засмущался. Ему стало стыдно и сказал: да. Перестань это делать. И все как рукой сняло. Сразу же. Два слова, два-три слова. Не было никакого разговора, не было никакого внушения. Просто Ганди сказал: не делай этого. Мальчик перестал. Мать пришла потом благодарить его, фрукты принесла, какие-то подарки, говорит: большое дело сделали для нашей семьи. Вот вырастет настоящий мужчина теперь. Но почему же мы ждали неделю? Почему вы сразу не сказали эту фразу? Неделя нужна была мне, сказал Ганди, чтобы отказаться от сладкого. Иначе в моих словах не было бы силы. Это умонастроение. Если вы практикуете, что бы вы ни делали, что бы вы ни ели, вы это делаете вместе с умом, поймите. Я как-то ехал в поезде, и проводница заинтересовалась мной. Увидела тут на шее бусы, там прическу, сказала: очень похоже на Кашпировского. А я его тогда вообще не видел, не знал Кашпировского. И сказал: да, кто это? Говорит: это экстрасенс известный, там лечит людей. Вот. А вы тоже, да, похоже, чем-то занимаетесь, очень похоже на него. Я говорю: ну да, мы тоже занимаемся вот йогой и так далее. Что-то тоже ты рассказал. Она говорит: а у меня есть одна способность. И про эту способность знает, говорит, весь состав и начальство знает. Я могу видеть воров. Если кто-то своровал что-то в поезде, меня зовут, я наблюдаю и нахожу вора. Я говорю: как вы это делаете? А у них меняется, говорит, походка. Они как будто ходят по воздуху. То есть он-то, вор-то, он знает, что он своровал, понимаете? У него есть это состояние ума, он знает об этом. И женщина это видит, это состояние ума. На вору шапка горит, говорится. Так. Два человека пришли к Акбару Великому как-то с жалобой. Один сказал, что вот он у меня занял деньги, а теперь не отдает. А другой говорит: никаких денег я ему не брал. Врет он все. Ну и вот решили, значит, прийти к царю. Царь позвал первого советника Бирбала, сказал: ну, разберись с этим вопросом, кто там прав, кто виноват. Вот один жалуется, что у него взяли деньги, не возвращают, другой, что деньги ему не давали. Бирбал встретился с двумя этими людьми, посмотрел на них и сказал: ну, есть хоть какой-то свидетель вообще, который там присутствовал, да, когда вы передавали деньги или не передавали деньги, где это было и так далее, в каком месте. Человек сказал: ну это было уединенное место, вот недалеко от пригорода. Мы там встретились. И там никого не было, простите. Ну как никого? Ну кто-то же, что-то там было. Ну мы под деревом просто сидели. Ну так тогда иди, зови дерево сюда, иди, нам свидетель нужен. Иди, отправь этого человека, который вот пожаловался, что ему не дают деньги. Иди, говорит, позови свидетеля дерева. Тот сказал, ну вы же разумный человек. Зачем вы шутите надо мной? Но тот надавил свою власть, сказал, иди и делай то, что тебе говорят. Иди, зови свидетеля этого дерева. Человек ушел в то место. Вербал сидит как на иголках и все приговаривает. Ну, скоро он там. Что так долго вообще? Когда он придет вообще? А этот, который человек второй остался, говорит, да еще не скоро, это не близко место. Прошло время какое-то, человек вернулся и сказал, дерево не пожелало прийти сюда. Нет, не сказал вербал. Дерево уже приходило. Уже сказал, что так оно и было, что человек взял у тебя деньги, а теперь не хочется отдавать. Этот человек возмутился, что вы такое говорите? Говорит, да, да, но ты откуда знаешь о расстоянии? Ты же сказал, что это будет не скоро. Значит, это место было. Значит, это все случилось. Видите, ум человека сам его разоблачает. Поэтому человек, живущий в двойственности, говорится, думает одно, говорит другое, делает третье, не может быть здоровым. Потому что здоровье определяется как раз позитивным, счастливым умонастроением. Мы говорим, что здоровье – это тело. Это не совсем правильно. Недостаточно определения. Тело – это хорошо, да. Но главный критерий здоровья – это счастье в уме. Позитивный, счастливый ум. Вот этот человек признается здоровым. Если человек даже имеет физическую силу, переваривает пищу, но ум его страдает – это болезнь, простите меня. Эта болезнь называется двойственность, скрытность. Это какие-то поступки нехорошие за этим стоят. Человеку требуется очищение ума. Как очистить тело, мы знаем. Как очистить пищу, мы уже понимаем. Как очистить воздух, да, воду. Но как же очистить ум? Вот о чем речь идет. Если мы о здоровье. Вот я пока здесь прервусь, хорошо?
Да, ну, какие-то потрясающие глубины мы сегодня подняли. Действительно, люди об этом не знают. Это безумно интересно все. Спасибо вам огромное. Ну, мы поговорим еще, я думаю, сколько мы посвятим этому большому разговору времени.
Дело в том, что тут я должен как бы раскрыть в этом месте, вот сейчас, на чем мы остановились, да, нам нужно будет раскрыть структуру личности человека, чтобы пойти дальше. Потому что пока мы еще, может быть, не знаем, да, хорошо, что такое ум, что такое разум, что такое эго. То есть вот эти вещи, составляющие нашу как бы личность, вот, мы должны разобрать, вот, уделить время еще этому разбору, чтобы пойти еще дальше.
Потрясающе. Спасибо вам огромное. Ну, мы тогда встречаемся через воскресенье, уже в следующем году.
А у нас вопросы сегодня будут какие-то? Они запланированы?
Сейчас посмотрим. Благодарности, восхищение вами.
Ну, давайте я вам напоследок расскажу одну историю. Одну историю. Это позитивный ум. У одного царя был советник. Царь называл его наимудрейшим. Держал всегда при себе, всегда советовался. И этот советник, он всегда давал очень уместные советы, очень мудрые, по любой ситуации, жизненно мог хорошо понять, разобрать, откликнуться. Царь не нарадовался на него. Но чем больше этот советник читал священных книг, тем больше он приходил к одной формуле. И уже практически на все случаи жизни стал говорить одно и то же. Одну фразу. Раньше он, знаете, рассказывал о том, о сём. На все случаи жизни разные там какие-то находил лекарства. А тут одно, один рецепт. Все, что не делается, дорогой царь, все к лучшему, он говорит. О чем вот ему не спросил, какая бы ситуация ни сложилась, этот советник стал отвечать. Все, что не делается, все к лучшему. И царь стал сомневаться в нем. Заподозрил, что наверняка он уже, ну, как-то игнорирует свои обязанности, пренебрегает чем-то. И однажды они поехали на охоту со всей свитой. Царь выехал на охоту. Интересная была охота, все, на тигра. И царь даже лично схватился с этим тигром и убил его. он проявил такой редкий героизм. Но в схватке с тигром тигр все-таки ему откусил большой палец правой руки. Царь потерял палец. Окровавленный там в рану как-то перевязывали. И царь был очень расстроен этой потерей. А советник был рядом и видел всю эту картину. И царь подошел и сказал: скажи мне, вот почему со мной это произошло? За какой грех в прошлом? Ты же знаешь астрологию, там прошлое, будущее, настоящее, ты видишь, ты мудрый. Скажи, ну почему это со мной произошло? Был очень расстроен. Рама сказал по обыкновению: все, что не делается, все к лучшему. Что уже взбесило царя. Похоже, ты просто уже вот жируешь просто на царских харчах уже, потерял разум всякий, да, и просто мошенничаешь. Он стал ругать его, проклинать, в конце концов, пусть посидит в тюрьме этот мошенник, пусть одумается, кому он служит, да, и посадили этого советника в тюрьму. Шло время какое-то, рана затянулась, царю нужно упражнение, думает, как я теперь смогу держать оружие, лук, меч, снова идти на охоту. В этом лесу он слишком углубился, где-то там отбился от свиты, заблудился и попал в плен каким-то племенам нецивилизованным, дикарям. Дикари стащили его с лошади, схватили, привязали на жертву, как животное, перенесли в храм богини Кали, это человеческие жертвы, решили принести его в жертву. А для того, чтобы предложить его в жертву, нужно было его целиком омыть, умастить ароматическими маслами, вот, в конце концов положить на алтарь нужно было, вот, и тут нужно его заколоть и так далее. Все так и сделали, умастили маслами, гирлянды свежие украсили его тело, положили на алтарь, священник взял в руки меч, замахнулся и увидел, что пальца одного нет у жертвы. Брак. Сказал: что же вы предлагаете богине? Неполноценную жертву, выгоните его отсюда, он не годится для жертвоприношения. И царь своему счастью не поверил: боже мой, этот палец спас мою жизнь вообще. А ведь прав был этот мой советник. Ведь все, что не делается, все к лучшему. Боже мой, какой проницательный у меня советник. Он вернулся во дворец с гирляндой, мощными маслами и сказал: пожалуйста, приведите его ко мне сюда. Дорогой мой, прости. Прости мой гнев, я не такой дальновидный, я, конечно, глупый, я был расстроен, но я теперь понимаю, что ты провидец настоящий. Ты знаешь, мне сегодня этот палец, потерянный палец, спас в жизнь. Меня забраковали на жертвоприношение богини Кали, меня отпустили эти дикари. Я снова могу жить полноценно. На что Брама снова невозмутимо совершенно, без всяких обид, сказал: я же говорил, все, что не делается, все к лучшему. Царя это снова немножко задело. Сказал: ну хорошо, но для меня, конечно, к лучшему. Но ты сидел в тюрьме все это время. Для тебя какая польза, скажи мне? Объясни, если все к лучшему, то что хорошего, что ты сидел в тюрьме все это время? Если бы я не сидел в тюрьме, сказал советник, я бы поехал с тобой на охоту, не так ли? И у меня, видишь, два пальца-то на месте. Если бы я попал в плен, меня бы не забраковали. Вот такая есть история о позитивном уме. Давайте так учиться мыслить. Все, что не делается, все к лучшему. Вот так мы начнем с вами Новый год с новым умом, с новыми мыслями. И находить нужно будет не просто так думать, а находить, что же хорошего, да, было в пандемии, скажем, в наших кризисах, в наших потерях, приобретениях, вот в нашей вообще жизни. Давайте оценим нашу жизнь, подумаем с позитивной точки зрения, чему мы научились за это время. Какие мы уроки, да, жизни получили важные? Давайте вот с этой точки зрения начнем мыслить.
Да. Вот такая. И еще подумаем, действительно ли мы хотим что-то в своей жизни изменить к лучшему. Спасибо вам огромное. Спасибо. С наступающим всех наших слушателей. Все ваши вопросы, я вижу, вопросов здесь очень много, но они такие практические. Как бросить курить, как перестать пить, как наладить отношения в семье, как сделать свой ум, так сказать, настроить его на какой-то позитивный лад. Я предлагаю Ну, пишите комментарии, мы потом это все соберем. Может быть, мы потом просто сделаем какую-то отдельную программу с ответами на вопросы, но они очень широкого спектра. Пока послушаем, что нам говорит Александр Геннадьевич, в его разговоре уже многие ответы внутри. Так что просто будем слушать вас. Ждем встречи через неделю. С наступающим Новым годом. Всех вам благ, здоровья. Вам, дорогой Александр Геннадьевич, вашей семье, вашим друзьям, вашему окружению. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете для нас. Для
всем всех. Счастливого праздника. Всем желаю удачи. До новых встреч.
Спасибо. До встречи через воскресенье. Пока.